Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте! В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, мой сегодняшний гость Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Приветствую вас!
Добрый вечер.
Не знаю, заметили ли вы по новостям, вот прям последнее сообщение. Генерал, бывший командующий армией боснийских хорватов, покончил жизнь самоубийством на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии. Трус или, скажем так, героический поступок?
Я считаю, что это смелый поступок. Это поступок военного офицера, который не счел себя до конца виноватым. Это очень сложное дело. Действительно, когда идет война, есть преступления обоюдные. Я смотрел кадры тех лет. Там же есть очень обоюдные вещи. С одной стороны, отрезанные головы, которые остались после вот мусульманских военнослужащих и тех, кто воевал со стороны мусульман. И есть достаточно жестокие, конечно же, экзекуции в отношении местного населения. Это была очень страшная и очень, наверное, до конца неоправданная война, потому что для современной Европы и для современного мира такие ситуации можно разрешать достаточно мирным путем и безболезненным, не настолько, что вот столько крови пролилось и столько людей погибло. Но судят почему-то только сербов, а не судят и ту сторону, которая тоже была излишне жестокой тем христианским войскам и жителям, которые находились на стороне Сербии.
И чем объяснить вот эту избирательность?
Ну, с самого начала, мне кажется, Европа поддержала не сербов, а поддержала хорватов. И здесь, ну, странные позиции. Здесь общая политика, которая в тот период при разделе Югославии существовала. Ну, надо сказать, что сербы еще всегда были более, ну, жесткие. Они были более милитаризированные, они были более крепкие в отношении своей ну, такой вооруженной силы. И они были с меньшей поддержкой в Европе. Плюс, конечно же, здесь надо учитывать всю ту ситуацию, которая тогда складывалась. Сербы были ближе к России, поддерживали пророссийские тенденции в своей деятельности. И это тоже, наверное, вызывало определенную антагонизм в отношении к сербам. Это сложная политическая ситуация. То, что сейчас судят только сербов, мне кажется, что это неправильно. Ну, а на мой взгляд, это достаточно смелый поступок генерала.
Ну, лучше же, что судят, в принципе, по прошествии такого...
Нет, то, что идут разборки и судят, это неплохо. Ведь судили и немецких, ну, так скажем, нацистских преступников. Было много в истории судебных процессов. Всегда нужно, всегда надо все-таки стараться без крови решать эти вопросы. Ну... В данной ситуации вот получилось так, что судят только сербов. Я думаю, что это не совсем правильно.
Про такие громкие процессы, которые войдут в историю. В Артеке собираются скоро восстановить Нюрнбергский процесс. То есть это некий такой будет перформанс. Будут зачитываться какие-то там фрагменты обвинительных речей. Зачем вот это вот детям нужно? Правильно ли вообще форма выбрана?
Нет, мне это очень не нравится. Я считаю, что это не нужно, чтобы дети играли в эти игрушки. Кто-то ведь должен быть там Герингом, в конечном счете, а кто-то должен быть на стороне советского, там Руденко или кто у нас там был, и кто-то должен быть...
Разве это не новый способ изучать историю? Такая интерактивность.
Нет, для интерактивности я бы не выбирал такие случаи, которые рассказывают о ужасных вещах, которые происходили, и кто-то должен играть палачей. Это не надо для детей. Для детей нужно показывать в том же Артеке, на мой взгляд, это документальные фильмы на эту тему, Есть потрясающая изданная в 2000 году книжка «СС в действии», где рассказано просто на фактических документах, материалах о том, что делали нацисты не только на территории России, но и на территории других стран. Есть масса других документальных вещей, которые в интерактивном варианте можно это все показывать, придумывать и дети, и делать. Но чтобы дети играли роль нацистских преступников, и при... ну, это, мне кажется, это перебор.
Дети же могут играть в войнушку? Например.
Одно дело
то же самое делиться. Знаете, компьютерные игры, там, террористы и какие-нибудь там
спецназовцы. Одно дело играть в войнушку. Я тоже играл в войнушку. И когда был маленьким, я жил на Украине. И мы очень часто играли в войнушку. И мне внутренне всегда не хотелось быть немцем вот в этой истории. Я не знаю почему, но я помню это отчетливо. Но иногда выпадало быть и немцем. И мы... вот получал синяки после этого, потому что немцы...
Ну, это же часть игры.
Да, ну так я и
потом
говорю,
закончили
нравилось
играть?
Быть немцем. Мне нравилось быть там советским, потому что отец тоже офицером был. Вот, когда заканчивалась игра, ну, в конечном счете мы все мирились, конечно. Но это было интересно. Интересно было даже не то, что немец ты даже советский, а было интересно, что мы же сами делали вот эти автоматы, пистолеты из деревяшек, потому что они продавалось почти ничего. Это 40-е, 90-е, о, 50-е годы начало. Но мы все это сами мастерили, делали, и это было достаточно... Ну, это были игры.
Десятиклассника из Нового Уренгоя, который в Бундестаге выступал, осуждаете? Вы в каком лагере? Вот не надо полутонов. Вы его обвиняете или вы его защищаете?
Я его защищаю. Я уже высказывался на эту тему. Я считаю, что мальчик все правильно сказал. И среди немцев было очень много людей, которые не хотели воевать. Среди советских тогда воинов тоже были те, кто не хотел воевать, и к этому нужно относиться достаточно гуманистически. Это нормальная совершенно трактовка и понимание. Дело в том, что очень много немцев погибло действительно в плену, и их нужно жалеть, потому что в плену попадали ведь не только... Ведь вы посмотрите, действительно, Нюрнбергский процесс ведь осудил нацистов, СС, гестапо. Он не осудил вермахт как таковую военную структуру. Поэтому солдаты, которые просто были солдатами, которые в обозе служили, которые водителями были, да которые просто пехотинцами были, они какого-то отношения к СС и к той вот идеологии, они были также по набору набранные люди, которые были просто солдатами.
Коротко, если можно, солдат вермахта можно жалеть?
Ну, это вопрос сложный, чтобы так ответить. Жалеть надо всех. И солдата вермахта, и нашего солдата. А жалеть, он жалел не всех солдат вермахта, а конкретного человека, который конкретно погиб в плену.
Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» в нашем эфире. Мы скоро продолжим.
Заводи мотор. Поехали. Реклама.
С вами художник и скульптор Михаил Шемякин и издательство «Витанова».
Я давно работаю с «Витанова» и восхищаюсь вот этим коллективом молодых энтузиастов, которые делают уникальные книжки. Конечно, они не только служат таким образовательным моментом, потому что открываются какие-то новые мастера, издается классика важная, но еще имеют значение большое эстетическое, потому что приглашаются очень интересные художники для оформления этих книг. И я считаю, что это уникально явление. Я столько всего люблю и настолько много интересного выходит, что мне сложно кого-либо отметить. Продукция вся, если это можно таким грубым, циничным словом назвать. Мне все их находки, все книги, которые они считают нужными для своего издательства, они все весьма достойны. Все, что выпускает «Витанова», это все интересно и полезно иметь, и читать, и разглядывать.
Скоро Новый год. Лучшие подарки в интернет-магазине «Витанова.ру».
ООО «Витанова» 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 20-й, ОГРН 102-780-277-0159.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», сегодня в нашем эфире. Новости с охотного ряда из Госдумы. Депутаты внесли на рассмотрение поправки, которые предусматривают штрафы для средств массовой информации, признанных иностранными агентами, максимальные санкции до 5 миллионов рублей за грубое нарушение закона. Грубое нарушение – это неоднократное, более 2 раз в год нарушение закона об иноагентах, которое совершает само СМИ, его должностные лица, сотрудники или представители, поясняют парламентарии. Вот в целом, если смотреть на эту ситуацию, почему бы просто иностранные СМИ не запретить? Вот у меня ощущение, что все идет к этому. Вот как-то аккуратно подбираются штрафы, ярлык иноагент. Вот возьмите и запретите. «Голос Америки», «Радио Свободы», BBC и так далее. И не будет проблем.
Я не думаю, что запретят. Зачем аккуратничать? Я не думаю, что запретят все средства массовой информации. Прежде всего, сейчас идет разговор, насколько я понимаю, о государственных, прежде всего, кто имеет подпитку от государства в средствах массовой информации иностранные. Ничто не угрожает Washington Post или какой-либо другой компании. И более того, я был один из тех, кто, как член Совета по правам человека, Совет по правам человека выступил категорически против такого закона, именно в такой трактовки. Мы выступили не против того, что не надо принимать адекватные меры, нет. Мы выступили, что в такой трактовке, в посмешном написании этого закона, есть очень-очень много ошибок и возможностей для разного толкования этого закона. А учитывая, что наши чиновники очень любят использовать тот или иной закон для расширения ужесточительных мер в отношении СМИ, мы выступили как раз против этого и прямо называли, что может повлиять как на российские СМИ, так и на другие иностранные СМИ и так далее и тому подобное. То есть есть очень много общих трактовок, общих расширительных вещей, которые не позволительны для такого закона, особенно касающихся средств массовой информации и свободы слова. Я был один из тех, кто подписал возражения по этому закону, которые были направлены и президенту, и в Совет Федерации, и, к сожалению, они не были приняты, хотя многие депутаты сейчас говорят о том, что будут поправки к этому закону, но это абсолютно предусудительная практика, когда мы принимаем в один день, кстати говоря, нынешний глава Федерального собрания Володин в одном из первых своих выступлений заявил о том, что надо, когда стал председателем Госдумы, что надо бороться с тем, чтобы законы не принимались в один день, что это неправильно. Я не знаю, обманул или нет, он человек специфический. Вот. Но что нельзя законы принимать в один день. И опять приняли в этот закон в один день. Теперь будет там 80 поправок, или 20 поправок, или 15 поправок в течение там года вноситься. Зачем принимать? Что изменится от того, что иностранного агента присвоят неделей позже или месяцем позже тому или иному иностранному СМИ? Я думаю, что это вот такая поспешность, абы быстрее ответить на адекватный ответ, она приводит, ну, к не совсем положительным результатам. То, что возможны адекватные ответы, это решение государства, оно вполне может быть нам и мы. Это да, но подготовьте закон такой, чтобы он четко звучал, в каких ситуациях, при каких случаях и для кого этот закон
тщательно готовится.
Да, вот и все.
А я правильно вас понял, что вы, в принципе, идею зеркальных мер поддерживаете?
Зеркальные меры принимаются практически в каждой стране по тем или иным случаям. В нашей стране тоже. Мы должны говорить, я понимаю, о чем вы говорите. Если здесь вопрос шире, поддерживаю я там условно политику там нашей страны в отношении зарубежных стран вообще, так сказать, по многим вещам. Нет, не поддерживаю. Мне кажется, что у нас недостаточно продуманная политика, поэтому мы на сегодняшний день в этом мире практически живем без реальных союзников. У нас есть договорные отношения, но если не... Конечно, можно говорить, о чем у нас очень близкий союзник Армения, наш товарищ. Но давайте подумаем, что может Армения, так сказать, как союзник сделать для нашей страны такое, чтобы мы почувствовали, уверенно стояли, так сказать, в трудную секунду.
Армения даже Крым не может признать.
Киргизия у нас верный там. Я же не говорю о Белоруссии, которая в любой момент, так сказать, разворачивается то одним боком, то другим, или, так сказать, спиной к нам. Поэтому мы живем сегодня в мире без союзников, которые есть сегодня.
Сами виноваты.
Это произошло за последние годы.
Нет, а почему нет союзников? Вот Сирия. Провели военную кампанию, там, защитили Асада.
Асад может нас защитить в чем-либо или стать нашим союзником? Нет.
Но Асад нет. Может нам предоставить нет. землю под нашу военную базу.
Ну и хорошо, но она уже предоставлена, она уже существует и будет существовать. Это не союзник. Союзник – это тот, который выступает, ты можешь реально ощущать его помощь. У Евросоюза есть огромная масса союзников.
А Соединенных Штатов. А Турция не наш союзник?
Вот мы нет, будем Турция абсолютно не наш союзник. Абсолютно не наш союзник. Продавать С-400 – это военный бизнес. Мы продаем оружие очень многим странам. Это не союзнические отношения.
А военный бизнес не связан с политикой?
Ни в каком мере не связан. Ни в каком мере не связан ни с каким союзническим отношениями. У нас покупают те, у кого есть деньги, кто хочет использовать и видеть совершенство нашего оружия.
Разве Россия не руководствуется политическими соображениями, когда в ту или иную страну отправляют свои вертолеты?
Прежде всего сообразуется с тем, чтобы был заказ и были деньги.
Но вот смотрите, про ответные меры. Мудрее же было бы, если бы, в принципе, не отвечали. Потому что с учетом накала страстей
я
в отношении
думаю,
между Россией и США.
Думаю.
Просто остановиться.
Остановиться, я хочу напомнить вам, что Путин остановился в один момент. Это был момент, когда выслали наших дипломатов, по-моему, из Америки часть. Путин не стал высылать. И потом уже была, когда следующая...
Год назад пригласил, да. по-моему, там на елку.
Ну да, и пригласил на елку. Ну, был такой метод.
Не очень эффективно.
Я думаю, что эффективность была не та, которую рассчитывал тот же Путин или наше иностранное ведомство, Министерство иностранных дел.
Павел Гусев в эфире «Эхо Москвы». Вы сказали... Цитаты. Володин специфический. Вы что имели в виду? У вас какие-то личные неприязненные отношения?
Ну, я считаю, что...
Ну, просто да. такая характеристика не вполне однозначная.
Да, я считаю, что Володин очень много сделал плохого для средств массовой информации. Ну, а если говорить меня...
Нынешней должности или когда...
Нет, когда он был на другой должности. Его политика в отношении средств массовой информации, в отношении тех или иных людей была очень неадекватной и специфической. Я бы так сказал. Я дальше
С переходом Володина в Госдуму влияние его уменьшилось в этом смысле?
Да, конечно. У него другая работа.
Те, кто сейчас в Кремле на его месте, Вайна, Кириенко.
Это очень адекватные люди, с которыми интересно и можно работать.
Ага. Ну, то есть, вот я услышал так, что у вас с Володиным все-таки что-то личное, как будто.
Это у него со мной личное.
Правда,
а у меня я абсолютно к нему безразличен, как к человеку.
Писали какие-то разгромные статьи про него?
Лично я нет.
Ну, я не знаю, ваше издание?
Мы про него лично ничего не писали. Про депутатов писали.
Ага, то есть у него какое-то, видимо, понимание, что нужно было защищать депутатов, поэтому какие-то
да.
против вас ответили.
Совершенно.
А если не секрет, что это были за такие инициативы против
у вас,
вас?
Вот в этой студии, если я помню, здесь было штук 40 телекамер, и я здесь вел эфир по поводу нашей статьи «Политические проститутки» в Государственной Думе. Вот после этого все и началось. Поджоги нашей редакции, нападения на редакцию, обвинения редакции во всем только можно.
Извините, а Володин при чем здесь?
Ну, значит, при чем?
Хорошо. Каждый подумал о своем сейчас.
Да.
Еще, если позволите, некоторые новости тоже от законодателей Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, такая работает уже довольно давно, подготовила план доклада о вмешательстве других государств во внутренние дела России. И там даже речь о том, что западные державы влияют на молодежь. некое такое губительное влияние на молодежь. Общался я с сенатором Андреем Климовым, сказал ему, что вот это вот, в общем, похоже на паранойю. Он как-то мои обвинения не принял. А что вот вы думаете на этот счет? Вот это вот сама комиссия, которая...
Я хочу сказать, что если у нас нет сильной внутренней политики и внутренних решений по работе с молодежью, мы свое бездействие и неумение и бездарность начинаем приписывать другим государствам. А те государства, может быть, и умеют работать с молодежью, или знают как, и используют это в своих целях. Если появляются такие решения, что вот нужно такие вещи усиливать, что нам кто-то угрожает, значит, это говорит о том, что мы не умеем работать с молодежью в нормальном ритме, и нам приходится принимать какие-то вот такие решения вместо нормальной обычной работы, которая может существовать в любом государстве.
У вас два аспекта, что плохо работают с молодежью и иностранцы используют в своих целях. Вы тоже считаете, что как-то там, не знаю, сидят какие-то представители Госдепартамента, просматривают какие-то профили ВКонтакте
у школьников разных? Я не думаю, что школьников не просматривают, но то, что специальные службы, как наши, так и других стран, просматривают и оценивают, и делают социологические и иные исследования различных слоев населения, молодежи, среднего поколения, женщин. А кто говорит, что плохо? Я говорю, что оценивают.
Ну, социология.
Ну, оценивают. А что с ней делать, с этой социологией? Это другой вопрос. Я не знаю, что они делают. Я не работаю ни в Госдепе, ни в какой-либо спецслужбе.
Павел Гусев работает главным редактором газеты «Московский комсомолец». Мы скоро вернемся в эфир.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Со своим особым мнением в нашем эфире сегодня Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Во вторник в Замоскворецком суде продолжался процесс по делу Алексея Улюкаева. Взвешивали деньги. Я так понимаю, ключевая часть заседания. Из процесса у вас какие выводы?
Из процесса у меня выводы даже не по деньгам, не по взятке. Мне все равно, в принципе, была взятка, не была. Это не имеет значения. Эти ребята зарабатывают гораздо больше тех взяток, которые, или там тех денег, которые лежали там в этих мешках. Меня очень поразило и обрадовало, в конечном счете, прецедент и право прецедентное о том, что теперь, например, если меня будут вызывать куда-то свидетель, или кого-либо еще, вы можете всегда говорить, что вы очень заняты на работе, что я веду номер, я делаю газету, выступаю на «Эхо Москвы», что я занят, и поэтому не приду в суд, и мне за это ничего не будет. Ни привода, ни, так сказать, там полиция не приедет нас с мигалками. Потому что есть вот прецедент, когда после пятого раза суд говорит, ну, не пришел, и ладно.
На нет и суда нет.
На нет и суда нет. Будем дальше рассматривать. Поэтому я всем рекомендую вот использовать вот такую методику. Прекрасная вещь.
Ну, у нас не прецедентное право же.
Не прецедентное.
Вы понимаете, что вы все-таки отличаетесь от Сечина. В лучшую сторону, в худшую, но отличаетесь. Вы немножко не в равных, мне кажется, весовых категориях.
Я гражданин Российской Федерации. Сечин гражданин Российской Федерации.
Но вы не входите в ближний круг
наплевать. Путина. Это вы сейчас правильно заметили. Мне абсолютно наплевать, сколько у него денег и какие у него должности. Я гражданин с тем же паспортом, и я хочу иметь равные права. И я буду их отстаивать, если со мной случится такой вот казус, что я должен где-то выступать свидетелем. Принципиально не буду ходить.
Сказали, что эти ребята зарабатывают больше, чем, вот, например, те суммы, которые упоминаются в этом деле. Прям думаю, вот у вас убежденность, что все так и решается?
Ну, я думаю, что да. Посмотрите.
Помог оформить сделку.
Какие у них премиальные...
Колбаски, деньги.
Какие у них премиальные в конце года, по крайней мере, были раньше. Сейчас не знаю.
Ну, премиальные, насколько я понимаю, все-таки в компаниях, а не у
министров. В компаниях, премиальные-то идут не компании, а конкретным людям. Об этом всегда говорили совет директоров, там они получали десятки миллионов.
Но это все-таки не государственные структуры, это
госкорпорации.
Компании, которые сами себе зарабатывают. Все. А, имеет право госкорпорации выписывать
бонусы? Конечно, все, что имеет, почему нет?
а министры имеют моральное право получать какой-то бонус за то, что они не препятствуют оформлению какой-то сделки.
Я думаю, что это называется коррупция.
Хорошо. Не про коррупцию, но про деньги. Владимир Путин вчера много говорил о том, что надо нам повышать рождаемость, и озвучил конкретные меры. Вот, например, широко так обсуждается его предложение. В среднем по 10 тысяч в месяц выдавается за первого ребенка.
Любые деньги для любой семьи – это прелесть и замечательно, если они честные, если эти деньги платит государство. Это очень замечательно. И я думаю, что в конечном счете это может быть осуществлено, и, скорее всего, будет осуществлено, ведь материнский капитал выдается, и он существует как реальность. Единственное, что только смущает одно, почему вот это высказывание появилось за там 6 месяцев до выборов. Ну,
по-моему, наоборот, не должно смущать.
Вот. Нет, меня это смущает. А почему, например, это не появилось год назад? Что у нас матерей тогда не было? Или не было понятно, что у нас куча людей уезжает из России?
Может, у нас денег больше стало?
Я не думаю, что сейчас денег стало больше. Как показывает экономика, пока что-то не очень с деньгами. А вот то, что такие обещания появляются в период предвыборной кампании, ну, это вызывает определенную горечь. Потому что если есть возможность помогать матерям и детям, значит, надо было делать раньше. А то, что у нас сегодня с экономикой и социальным пакетом и жизненным уровнем обычного населения очень плохо и очень неудовлетворительно. Это известно всем, это есть цифры, которые это показывают.
А мне кажется, что Путин со своей инициативой поступает даже более подло, чем, например, какие-нибудь руководители бюджетных структур, которые заставляют людей голосовать за конкретную партию, за конкретного кандидата.
Нет, я не
думаю. Это же покупка избирателей.
Я не думаю, что это подло. Дело в том, что это применяется практически во всех выборных кампаниях и практически во всех странах. Что, разве
тот же Трамп? Я не знаю.
Трамп обещал, а как же, он всем сказал, что он из американцев сделает американцев, что хватит нам...
Видимо, процесс уже идет.
Нет, да, хватит нам там мексиканцев кормить и прочее, он реальную экономику пообещал.
Но Трамп был кандидатом, когда говорил эти вещи. А Владимир Путин у власти 18 лет.
Понятно.
Степень ответственности разная.
Есть степень разной ответственности, и поэтому мы сейчас говорим о новой, нынешней кампании. Мы не будем сейчас ставить на весы ответственность. Мы же говорим о другом, о том, что используются всеми кандидатами всегда экономические прелести своего существования. Для нынешнего президента, нашего президента, это легче делать, потому что он находится у власти. Для Трампа это было, как бы, так сказать, предсказание. Но надо сказать, что экономические показатели, совсем недавно мне это показали и рассказали, экономические показатели при всем неуважение к Трампу, который там СМИ проявляют, многие политики, экономика-то у них улучшилась.
Так это наследие Обамы?
Нет, это не наследие Обамы. Это те меры, которые сегодня...
За год уже улучшилась экономика благодаря тому, что делал Трамп.
Да.
Я на самом деле, я вот вас сейчас осуждаю. Я ждал, что вы на Путина наброситесь, и мы в этом смысле будем с вами единомышленниками. Потому что просто давать деньги людям, которые рожают... и у которых, возможно, нет достойной работы, нет достойного заработка.
Я за то, чтобы государство, просто государственные деньги распределяло среди людей. Любыми способами, в любое время.
Не лучше ли рабочими местами обеспечить? Достойным каким-то жильем и так далее.
Подождите, рабочие места, тогда это социализм. Дело в том, что рабочие места появляются только тогда, когда у нас расширяется бизнес. Как только у нас с вами сокращается
малый... Давайте бизнес расширять, а не деньги раздавать.
Если... Нет, это уже... Это первично. Это разные абсолютно вещи. Дело в том, что у нас сокращается малый бизнес, средний бизнес. Естественно, рабочие места сокращаются, а не увеличиваются. Увеличивать рабочие места можно говорить, прежде всего говоря о том, что давайте мы сделаем... И дальше перечисляются меры, чтобы малый бизнес существовал, и его никто не гнобил, не уничтожал и прочее, прочее, прочее. он сегодня в целом по России там чуть ли не на 40% сократился малый бизнес. Вот сократились рабочие места. Одним приказом завтрашнего дня, чтобы рабочие места восстановить, это глупость.
Послушайте, ну а
уже два или четыре раза принимались решения по сохранению малого бизнеса. Ни к чему это пока не приводит, положительному нету такой тенденции. Это же одним словом не скажешь. Ну, то, что сейчас дают деньги матерям, это уже плюс. Но мне не нравится, что это как бы приходится вот на пик, ну, еще не пик, на преддверие президентских выборов.
В селах, где нет работы, нет никаких развлечений, ну, наверное, много самогона, как будут воспринимать вот эту вот инициативу Владимира Путина? Можно сейчас уже родить, например, по пьяни залететь, потом к маю получать деньги каждый месяц по 10 тысяч, на ребенка не обращать внимания, но у тебя будет стабильный заработок. Путин предлагает детей перевести из, скажем так, из таких субъекта, не знаю, воспитания, эффективного вложения средств, просто в некий такой возможность зарабатывать.
Я вам должен сказать...
А потом это закончится тем, что дети, либо их, не знаю, выкинут на помойку, будут бить,
или сиротский дом. Дело в том, что я бы такой теорией не занимался. Дело в том, что я очень часто, вот в эту пятницу опять буду, в самой глубинке Тверской области. Это деревни, села, поселки и прочее, прочее. Да, там пьют, но там это заметнее. Почему? Потому что в Москве, вот сейчас я к вам бежал, опаздывая на передачу, это вот общее облако десятки тысяч людей. Среди этих десятков тысяч людей есть, ну, 100 человек подвыпившие, под мухой или, так сказать, еще что-то. Они незаметны.
Среда, 5 часов дня.
Там. Это деревни, поселки, где 20, 30, 40, 50 семей живут.
Сколько там в это же самое время людей пьяных, может быть?
Да вообще не увидеть никого. В лучшем случае одного человека.
Деревни не пьют у нас.
Деревни пьют, они дома сидят в основном и работают. У них свои домашние хозяйства, им нужно прокормить себя. Они действительно получают зарплату там по 10 тысяч рублей. Остальное они зарабатывают тем, что у них есть огороды, есть еще всякие, где-то в лесу подрабатывают, на деревообработке и так далее и тому подобное.
Вот вы интересно сказали, 10 тысяч рублей получает какой-нибудь работяга в селе, в Тверской области. 10 тысяч рублей мы будем этой семье давать за то, что у них появился первый ребенок. Получается, это люди-иждивенцы, молодой мужик, работоспособный, вместо того, чтобы с семьей поехать в Москву, зарабатывать деньги и, может быть, пересылать деньги в Тверскую область. Так же делают, например, приезжие из Средней Азии.
Очень многие молодые...
Они будут сидеть там и
очень
кормиться
многие,
за счет государства.
Очень многие молодые люди едут работать в Тверь, в меньшей степени в Москву, потому что в Твери, как в городе, более, ну, им комфортнее работать, и плюс рядом семья находится, и Москву они побаиваются. А Тверь в меньшей степени побаиваются, но они пытаются по возможности прежде всего устроиться там на работу. Не всем это удается, это достаточно сложно, достаточно, но каждый держится за возможность жить на родном месте. Я вот знаком, ну, с десятком молодых среднего возраста мужиков деревенских, они вообще в рот не берут. В рот не берут ни алкоголь, ни капли. Они пытаются работать, выжить и жить в тяжелейших условиях деревенской жизни нынешней, Средней России.
В процентном соотношении, думаете, по всей России много таких?
Я не знаю, я не берусь это сказать. Я говорю то, что я конкретно вижу. Я серьезно это говорю, просто мужики не пьют. Вот предлагаешь им, давай по рюмке там после рыбалки или охоты. Да нет, Павел Николаевич, я с этим завязал.
У нас полминуты до конца эфира. Вот представим вас, Владимир Путин, при ближайшей встрече, на ближайшей встрече спросит: Павел Николаевич, что делать со всей этой допинговой историей? Как из нее вырулить?
Прежде всего, наказать Мутко, изгнать его из всех правительственных органов. Я думаю, на этом уже будет кризис уменьшен, и многие-многие вздохнут свободно.
Это то же самое, как Владимир Путин сейчас уйдет, и у нас сразу в России наладится жизнь.
Я про Путина это не говорю.
Не слишком утопическое?
Нет, это не утопическое. Мутко...
Корень всех бед?
Да. И для международных организаций это тоже так. И они, я знаю, выдвигали не раз требования: Мутко уйдет, и мы начнем с вами новую работу. А Мутко стал вице-премьером, вместо того, чтобы его изгнать из правительства.
Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», в эфире «Эхо» и телеканала «РТВ». Спасибо.
Эхо твоего города вместе с радио.